Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 15 и 16 июня в Швейцарии прошел саммит мира. Первая такая международная конференция по поиску путей завершения развязанной Россией войны против Украины. В форуме не участвовал Китай, поскольку Швейцарию не пригласили Россию. 78 из 92 стран и 4 из 8 организаций поддержали итоговое коммюнике саммита, в котором в частности подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. В документе также содержится призыв к Москве вернуть контроль Украине над Запорожской АЭС и освободить всех военнопленных. Среди тех, кто не подписал коммюнике, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ЮАР. Какие задачи решил саммит в Швейцарии? И при каких условиях и когда возможны мирные переговоры Украины и России? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Виктор Шлинчак, украинский журналист, глава правления Института мировой политики. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И с нами на связи из Парижа Денис Колесник, французский политический аналитик. Здравствуйте, Денис.
День добрый.
Но прежде чем мы начнем разговор, давайте посмотрим сюжет об итогах конференции в Швейцарии.
15 и 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток по инициативе Украины состоялся первый саммит мира. На него приехали делегации от 8 организаций и 92 стран, в том числе представители глобального юга. В форуме участвовали 57 глав государств и правительств. Саммит проигнорировал Китай, а Россию на него не приглашали. За день до начала международной конференции в Швейцарии российский президент Владимир Путин, выступая перед дипломатами в Москве, обнародовал свои ключевые условия прекращения войны с Украиной.
Условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры.
Неприемлемым ультиматумом назвал требования Путина президент Украины Владимир Зеленский. Критически отнеслись к предложениям российского президента и западные союзники Украины. Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе швейцарского саммита отметил, что Путин фактически призывает к капитуляции Украины, и это не может стать путем к миру. А премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мир в Украине наступит лишь тогда, когда Россия согласится с международными принципами и уставом ООН. Участники конференции обсудили 3 из 10 пунктов украинской формулы мира, которые касаются ядерной и продовольственной безопасности, обмена пленными и возвращения на родину депортированных украинских детей. Владимир Зеленский в своем выступлении высказал уверенность, что завершение российско-украинской войны будет зафиксировано на следующем саммите мира.
Мы должны вместе решить, что значит справедливый мир и как его можно достичь действительно долговременным способом. Устав ООН является основой для нас. И потом, когда план действий будет на столе, согласованный всеми и прозрачный для народов, тогда он будет доведен до сведения представителей России.
Саммит в Швейцарии преследовал цель утвердить базовую международную платформу для будущих переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая в Швейцарии на вопросы журналистов о возможности таких переговоров, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что наступит момент, когда украинской стороне придется начать диалог с Россией, но не на языке ультиматумов, которые она использует сейчас. 78 из 92 стран и 4 из 8 организаций поддержали итоговое коммюнике саммита в Швейцарии, в котором подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди тех, кто не подписал этот документ, Индия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и ЮАР. Коммюнике содержит призыв к России отказаться от угроз применения ядерного оружия, восстановить контроль Украины над Запорожской АЭС, обеспечить безопасность судоходства в Черном море, а также освободить военнопленных и вернуть на родину незаконно вывезенных украинских детей и других незаконно задержанных украинских гражданских лиц. Следующий саммит мира может состояться предстоящей осенью, до ожидаемых в ноябре президентских выборов в США.
Ну вот, Виктор, действительно, конференция прошла, коммюнике одобрено, участники разъехались. Президент Украины даже говорит о том, что через несколько месяцев состоится второй саммит мира, и он поможет найти пути к разрешению конфликта. Но России на саммите не было, ее представители вообще не воспринимают этот формат. Судя по всему, ни на какой следующий саммит тоже не собираются приезжать. Откуда такие оптимистичные прогнозы, и почему вообще считается, что можно достичь мира между Украиной и Россией за таким вот круглым столом?
Я вообще считаю, что в этом году уже никакой конференции мирной не будет. Все будут ожидать выборов, которые сейчас происходят в Европе, и выборов, конечно, в Соединенных Штатах Америки. В зависимости от того, какая будет политическая конъюнктура, потом внешнеполитические игроки будут решать, что делать, в том числе и ситуация в Украине. Мне кажется, что и Путин ждет выборов, он к ним готовится. Он будет все время повышать ставки. Сколько у нас там осталось? 4,5 месяца. Он будет все время повышать ставки в течение этого времени для того, чтобы продемонстрировать Западу, что он считает, что Запад слабый, что он считает, что Запад не может противостоять его угрозам и что Запад должен заставить Украину идти на уступки.
Денис, ну на самом деле можно, конечно, говорить, что Владимир Зеленский хотел бы поддержать дух собственного населения проведением вот таких вот представительных международных конференций, которые, однако, не могут решить главного вопроса, вопроса о прекращении войны. Но ведь и западные лидеры весьма активны в таких форматах. Мы видели там и президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Ну практически всех, все выступали с представлениями о том, как должен быть достигнут мир. То есть все разговаривали так, как будто они разговаривают не сами с собой, так сказать, сторонники мира с Украиной, а с некой другой стороной, которая готова к ним прислушаться. Почему это такой эффект вообще возникает?
Давайте изначально, наверное, скажем, как выглядит этот саммит со стороны, если смотреть с Запада на то, что делала Украина. Скорее всего, этот саммит – это действительно пиар-акция украинского президента, того, чтобы поднять моральный дух, показать, что с Украиной полмира, скажем так, стоит. Вторая вещь, проблема в том, что этот саммит, лично я так думаю, что он больше на него было затрачено усилий, чем он принес какого-то толка, потому что толка на самом деле он не принес никакого. Нельзя говорить о мире, если нет двух сторон конфликта. Что касается участия того же Эммануэля Макрона и других гостей, так а почему и нет? Все хотят мира. Давайте поговорим о мире. Ну, все же тоже понимают, что на этом саммите ни про какой мир никто не договорится, потому что нет основного виновника этого действия Владимира Путина, российского президента.
Мне кажется, что очень большие надежды почему-то украинской стороны было на участие Китайской Народной Республики. Я опять-таки не очень понимаю, почему. Мне кажется, что вот эта вот ставка на Китай и на стремление обязательно, так сказать, разговаривать с Си Цзиньпином напоминает ту ставку, которая делалась на возможность договоренности с Россией после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. Вот такая же вера, не подкрепленная в реальные политические возможности. Но Китай не приехал.
Ну, дело в том, что Китай должен был принимать участие, и, в принципе, даже думали, что приедет министр иностранных дел Китая или уполномоченный по вопросам Европы. Но, к сожалению, мне кажется, что сыграл визит Путина в Китай, который был буквально сколько месяцев назад. Я думаю, что это главная причина. Но я хотел возразить. Потому что на самом деле, когда мы говорим о конференции, о мирной конференции, я почему-то не помню, чтобы Гитлер присутствовал на Ялтинской конференции или на Потсдамской конференции. Поэтому не обязательно как раз привлечение России, если мы хотим, чтобы Россия проиграла. Вопрос самый главный, который не прозвучал на саммите, как по мне, это то, что Россия должна проиграть. Вот этого не было. И если бы
большое количество стран, которые вообще в этом не заинтересованы.
Если бы звучала вот именно вот эта фраза, то тогда участие России в принципе не нужно, потому что тогда мы говорим о том, что Россия должна капитулировать, и Запад должен заставить вернуться Россию в то стойло, из которого она вышла.
Если он может.
Ну, вот это теперь вопрос Западу. Потому что все время мы говорим, что Украина там что-то не то делает, а Запад делает все для того, чтобы показать России, что нужно вернуть мир в русло международной политики.
Так, может быть, действительно Денис дело в Западе и в его непоследовательности, а не в том, в каком формате проходит конференция?
Нацистская Германия, напомню, не была ядерной страной. Это один из основных, скажем так, вещей, которые сейчас дает странам себя вести так, как они хотят вести, потому что никто не может себе представить войну с ядерной страной. В 1945 году, хочу напомнить гостю, нацистская Германия не была ядерной страной. И никакая другая страна не может себе сейчас, даже Америка не может представить войну с ядерной страной.
Тем не менее, Столтенберг
объявил о том, что нужно приводить ядерные силы НАТО в полную боевую готовность. Значит, Запад имеет возможности для повышения ставок. Только он не всегда это демонстрирует.
Хотел бы ответить все-таки на вопрос. Вопрос в том, что, как сказать, что делает ли максимально Запад. На самом деле Запад сделал очень многое. Можно критиковать. И в том числе было много критики в сторону Франции, например, которая, как некоторые думают, недостаточно помогала, например, да, ну действительно, мы можем больше помочь Украине, чем мы сделали, по крайней мере, в военной сфере. Но с другой стороны, мир же, посмотрите, есть Global South, есть глобальный юг, да, вот все говорят про Запад. Запад как таковой, его сила, которая она была в 45-м, в 50-м, даже там в 60-м, даже в холодной войне, Запад уже не настолько сильный, это нужно понять, это признает каждая страна, даже Франция понимает, что ее вес в международной политике, он снизился. Про это все мы можем прочитать даже в французских национальных стратегических документах. Поэтому нужно перестать воспринимать мир через призму только западного мира. Западный мир сам не в состоянии, лично мое мнение, сделать так, чтобы Российская Федерация просто как палочка магия, да, вот махнули, и она стала выполнять все конвенции, которые она подписывала, все договора и так далее, и тому подобное. Тут нужен комплексный подход. Ну, а мы же видим, что есть разные интересы. Мы, вот смотрите, когда, например, Америка просила Саудовскую Аравию по вопросам нефти, да, чтобы цена на нефть падала, не поднималась, Саудовская Аравия не захотела. Потому что Саудовская Аравия увидела возможность для себя ранг выше подняться в мировом порядке. И она эту ситуацию для себя сейчас использует. Вот, войну, например, Украины с Российской Федерацией. Китай свою игру ведет. Все понимают, да, окей, Россия напала на Украину, Россия виновата. Украина, 51-я статья Хартии ООН, имеет право себя защищать. Ну, например, Запад же в то же самое время ограничивал Украину в использовании своего оружия на территории России. Хотя это не идет в логике 51-й статьи Хартии ООН.
Спасибо, Денис. Программа «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Программу можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак и политический аналитик Денис Колесник. Мы обсуждаем итоги саммита мира в Швейцарии и перспективы переговоров о завершении российско-украинской войны. Виктор, ну тогда вот то, что говорит господин Колесник, все-таки позволяет сказать, что, может быть, украинские дипломаты правы, когда они пытаются делать ставку на глобальный юг и убедить такие государства, как Китай, как Индия, как Саудовская Аравия, как Бразилия, что Россия должна завершить эту войну. Потому что если они не будут сворачивать своих экономических связей с Москвой, то Россия в этой ситуации сможет еще годами вести войну на истощение Украины и добиваться тех целей, которые поставил перед собой Владимир Путин, то есть цели ликвидации украинской государственности.
Я просто хочу вернуться все-таки, если позволите, на один шаг назад, потому что я считаю, что Запад должен ответственно относиться к своим заявлениям. Если господин Макрон рассказывает о том, что возможно введение французских войск в Украину, то за этим потом не следует ничего. То есть риторика – это одно, а действия – это другое. И поэтому действительно к Франции есть очень большие претензии, потому что очень много слов и очень мало дел. Франция, если я не ошибаюсь, на 8-м месте по вопросам обеспечения Украины военными вещами. Что касается глобального юга, конечно, с глобальным югом нужно вести переговоры, это никто не ставит под сомнение. Вопрос только, что мы начинаем их вести только тогда, когда, ну, скажем так, мы прыгаем в последний вагон уезжающего поезда.
Как вы считаете, Денис, все-таки, может быть, стоит говорить об ответственности Запада в более серьезных тонах, тем более, что вы сами говорите, что, несмотря на все конвенции, Запад то разрешает Украине стрелять по территории России, то не разрешает, то поставляет оружие, то не поставляет. Это ведь тоже роль.
Конечно, однозначно. Хотел бы, правда, сейчас по Франции дать небольшую ремарку. То, что Франция заявляла о поставках оружия Украине, она все полностью сделала. И в очень, кстати сказать, сжатые сроки. Если мы сравниваем с другими странами, так не было. Были заявления, и потом через год какие-то поставки. Если говорить про заявление Макрона, я хочу поправить. Он не сказал, так как вы это сказали, он сказал, что нельзя исключать отправку военных на территорию Украины. Так, скорее всего, и появятся французские инструкторы в Украине. Если говорить про Запад, тут вопрос очень простой. Ну, Запад вообще с начала этой войны, большой войны, скажем так, 22-го года, смотрит на конфликт со стороны небольшого локального конфликта. Даже в риторике очень часто говорится, например, «Guerre en Ukraine», война в Украине, да? «Ukraine War», война в Украине, не российско-украинская война в Украине. История в том, чтобы сделать так, чтобы этот конфликт не расширился. Вот это видение Запада. И поэтому идет вот эта история, что давайте, мы не будем использовать это оружие тут, а мы тут чуть-чуть придержим поставки. Но третья вещь, про которую нужно помнить, например, если говорить про Францию, про Германию, когда началась война, во Франции провели ревизию складов и поняли, что у нас у самих очень мало снарядов, которые можно вообще поставить и использовать. А, например, в то же время, если мы говорим про тот же глобальный юг или про Rock States, то Северная Корея в состоянии поставить миллионы снарядов Российской Федерации. А Запад не может этого сделать. Западу нужно время. Если, например, мы изготовляли сколько там, я не помню, 2 или 4 Цезаря всего-навсего в месяц, то сейчас идем 8-10 Цезарей. Нужно время на то, чтобы развернуть военное производство.
Это гонка вооружения уже стартовала. Все понимают, что гонка вооружения стартовала, она набирает обороты, маховик запущен, и, возможно, через год и те же самые Соединенные Штаты смогут поставлять Украине намного больше, чем сегодня. Но, как говорят, дорога ложка к обеду. У нас, как только появляется в информационном пространстве чье-то заявление, вот украинцы, которые пребывают каждый день под удары российских ракет, они считают, что вот завтра, послезавтра уже на фронте появятся те или иные виды вооружений. А проходят просто месяцы. Вот про миллион снарядов, которые Европа была обязана поставить, по-моему, до марта месяца, вообще уже никто не говорит. Вопрос в том, что несоответствие риторики постоянно идет настоящим действиям.
Давайте, наверное, мы все-таки вопрос этот поставим к украинским медиа, потому что украинские медиа очень часто либо меняют чуть-чуть тон тех деклараций, которые есть, вот, например, как с декларацией Макрона. Он не говорил про то, что кто-то будет что-то отправлять, он сказал, что это нельзя исключать. Во-первых, такие дискуссии велись перед тем, как он это заявил между НАТО, а во-вторых, он это сделал для того, чтобы, скажем так, в России чуть-чуть уверенности уменьшилось в том, что Запад, например, не настолько активный и может быть более активным, если такая будет ситуация. Есть риторика, есть то, как эту риторику преподносят медиа. Я, знаете, сегодня с утра пересмотрел разные каналы украинские, просто чтобы понять, как вот этот саммит был представлен в украинских медиа. Но он был представлен как победа, понимаете? Но это ж не так.
Смотрите, я не защищаю в данном случае информационную картинку, которая выстраивается иногда действительно очень искаженно. Но все вот действия, которые, как мы считаем, да, непоследовательные, они как раз уверяют Путина в том, что действительно Запад слаб. И поэтому он может себе позволять угрожать, выставлять ультиматумы и так дальше. Но вот последний ультиматум, это же был даже ультиматум не только Украине, это был ультиматум Западу, в принципе.
Ну так поэтому и российская делегация не была в празднованиях даты высадки в Нормандии. Поэтому россияне вообще никого не пригласили. Ну это все понимают, что Россия блефует, все же понимают, что Россия не будет делать удары ядерные по странам Запада. Потому что Франция тоже может ударить по России. Мы есть ядерная страна.
Ну, посмотрим, какие Россия будет поднимать ставки. Вот в ближайшие, я думаю, что 2-3 месяца мы это очень сильно увидим. Дай Боже, чтобы мы могли комментировать это в таких условиях.
А какие ставки еще может поднимать Россия, когда она, в общем, требует возврата тех территорий, которые находятся под контролем украинской власти, себе, как будто это российские, а не украинские территории?
Я не исключаю, что сейчас будут провокации, связанные со странами Балтии, например. Вот для того, чтобы продемонстрировать дальнейшие какие-то свои намерения, почему Россия не может попробовать зайти на территорию какой-то из стран Балтии?
Потому что это страны НАТО, и любое вторжение на страны НАТО.
Чтобы посмотреть, какой будет реакция. Опять же, мы говорим сейчас о поднятии ставок. В ситуации, когда непонятно, что будет происходить в Соединенных Штатах Америки, непонятно, что будет происходить с выборами в Франции и в других странах европейских, Россия может пойти на повышение ставок. И почему мы это не исключаем?
Вы верите, Денис, в то, что Российская Федерация может войти в прямое столкновение со странами-членами НАТО? Об этом же, кстати, говорят и украинские руководители много, и на Западе, кстати, об этом говорят, что следующий такой может быть конфликт. Насколько это реально?
Сейчас это однозначно нереально, потому что Россия очень сильно стесала свои вооруженные силы в Украине. Но я, конечно, не исключал гибридных сценариев. Они всегда готовы использовать разные гибридные сценарии. Часто говорим про город Нарва, например, в Эстонии. Такое возможно, но я не вижу прямых каких-то вхождений российских войск куда-либо на территорию НАТО. Почему Россия всегда боялась, чтобы Украина не вступила в НАТО? И вот даже сейчас, вот эти декларации Путина, это главный вопрос НАТО, потому что он понимает, как только страна вступает в НАТО, это все, это нет. Туда нельзя. Конец. Все планы там отобрать территорию, подмять под себя, заканчивают. Поэтому НАТО — это ключевая история для Украины, кстати. Вместо подписания вот этих разных договоров десятилетних со странами, да, там про выделение денег, которые, кстати, украинские медиа деформированно показывали, как это какие-то там договоры про безопасность, которые такими не являются, да, про гарантии безопасности, они такими не являются. Так же, как и Будапештский меморандум, кстати, тоже можно поговорить и про ядерное оружие, и про то, как интересы Украины сдавали ее руководители, которые, кстати, не заплатили цену ни политическую, ни криминальную вообще никакую. Но это другой вопрос. А если говорить про войну, про возможность окончания этой войны, лично мое мнение такое, что в следующем году только будут идти какие-то более-менее переговоры между Россией и Украиной, может, через посредничество других стран, третьих стран, про какое-то окончание войны. Потому что сейчас, может, еще будет ход Украины, Украина попробует что-нибудь отбить. Потом, может, россияне еще попробуют. Но придет какой-то момент, когда, скажем, Российская Федерация поймет, что сильно дорого оно ей стоит. И тут вопрос в том, чтобы Украина смогла достаточно продержаться вот до этого момента, когда до России наконец-то дойдет, что эта война ей очень дорого стоит. Но чтобы эта война ей очень дорого стоила, тут нужно, чтобы Запад взаимодействовал со странами глобального юга. Но мы смотрим, что сейчас это на самом деле не работает, потому что глобальный юг по-своему видит ситуацию. Например, страны типа Мексики либо Центральной Америки, они Америку, например, воспринимают через одну призму. Ирак, на который напала Америка, воспринимает тоже через другую призму. Поэтому тут много вопросов остается.
Ну, кстати говоря, вот то, что сейчас говорит господин Колесник, это во многом та программа, которой многие западные политики действительно ее придерживаются. Что вот Россия рано или поздно поймет, что у нее ничего не получится. И что нужно просто довести ситуацию до этой точки понимания России. А Россия не понимает.
Вы в это верите? Я не верю.
Я считаю, что
Путин после 2007 года идет шаг за шагом к тому, к чему он хотел стратегически. То есть он хочет вернуть мир к Варшавскому договору. Он хочет управлять частью Европы. Он хочет сидеть за одним столом с президентом Соединенных Штатов Америки и, возможно, лидером Китая. Вот и на трех делите управление миром.
Да, но хочет, но может ли это? Вопрос, он не
да, но мы просто исходим из того, что хотел бы, да, там Путин. Поэтому для него любая цена человеческой жизни, цена ресурсов, цена своего войска, оно вообще ничего не значит, к сожалению.
Ну, вот, кстати говоря, Денис, это же важный момент, потому что мы сегодня говорим, Путин поймет. А вот он, может быть, он политически не способен понять то, чего от него хотят, чтобы он понял. Что тогда делать? Вот он не понимает.
Ну, война. Что делать? Дальше будет идти война. Запад будет дальше помогать. Будет помогать больше. Но он не будет помогать настолько, чтобы Украина могла одержать какую-то там сверхпобеду. А для Украины это один из худших сценариев — война на десятилетия на самом деле. Потому что Россия, окей, она стачивает, но Украина-то, она имеет меньший мобилизационный ресурс. Украину постоянно обстреливают каждые пару дней российские ракеты. Украина ж не сильно обстреливает. Какие-то дроны прилетают, что-то уничтожают, но это на территорию всей России, это так не влияет, как на территорию Украины. Украине, извините, уже уничтожили практически всю генерацию электроэнергии, которая не ядерная, да? Там еще, может, что-то осталось. Поэтому тут вопрос, кто сколько сможет продержаться.
Правильно, ну, нужно продержаться хотя бы на один день больше, чем Россия. Это, по-моему, слова даже Виталия Портникова, если
нет,
я не ошибаюсь.
Это слова Владимира Зеленского. Это не я говорил, это Зеленский говорил. Что мы должны продержаться дольше, чем Россия. Вопрос как?
Да, вопрос как. Но мы точно не должны сейчас поднять руки и капитулировать. Ну, мы же понимаем это.
Вот какая альтернатива тогда, да, даже надо понять, даже с точки зрения Запада, какая альтернатива? Это вот долгая война — это плохо, но Путин не хочет договариваться, потому что понимает, что с его точки зрения время на его стороне, и в любом случае, даже если войну он окончит, то чем дольше он будет ее проводить, тем хуже будет украинской инфраструктуре, тем хуже будет с украинским населением, тем меньше вес будет иметь та Украина, которая останется на политической карте мира в международной политике. По большому счету, такое превращение большой европейской державы в среднюю, а средней в небольшую, такой, условно говоря, из Германии Украина переходит в роль Словакии, в зависимости от того, сколько лет продлится война, такое будет ее место на политической карте. Почему бы не сделать его меньшим с точки зрения России, если не удается всю Украину завоевать?
Лично я думаю так, что со стороны России у них есть два приемлемых сценария. Один приемлемый сценарий – это декларации, которые заявляет Путин, ультиматумы. Ну, он же понимает, что на них никто не пойдет. Но с другой стороны, заморозка конфликта для него тоже очень хорошая вещь. Потому что можно заморозить конфликт на тех линиях. Это приблизительная история, которая была с Донбассом и с Крымом. Переподготовиться. В то же время Украину все равно в НАТО никто за это время не возьмет. украинские вооруженные силы все равно не смогут, потому что у Украины нет экономического такого потенциала, какой есть у той же самой России. Запад, опять-таки, нужно смотреть, насколько он сможет помогать. Но вот не может Франция миллион снарядов производить, вот не может физически. Мы не можем вам дать миллион снарядов, так как это дает России, например, Северная Корея. Но это факт просто. Это может нравиться, либо не нравиться, но это факт, он такой есть. В любом случае, какой-то мир он будет. Но со стороны Украины никакой мир нельзя с Россией подписывать, если там не будет сразу же, на следующий день, вступа в НАТО. Кстати, хотел еще вернуться буквально на одну реплику. Гость говорил про 2007 год, про то, что Россия реваншистская и так далее. Это совершенно правда. Это все началось, как я думаю, это с момента, когда Российская Федерация приостановила свое участие в ДОСЕ. Потом через год она напала на Грузию в 2008. К чему это все веду? А Украина в 2007 году хотела вступать в НАТО или нет?
Да.
Вот если посмотреть на...
2008
не хотела.
Буду...
Нет, не хотела.
Тогдашнее руководство Украины нет. Как не хотела?
Был Бухарестский саммит.
Нет. Я не про руководство. Всегда к Украине, когда хотели отказать в вступе в НАТО, говорили, ваше население не поддерживает вступ в НАТО.
Но тут я вам скажу, Денис, вы, с одной стороны вы правы, с другой стороны в Бухаресте отказали не только Украине, но и Грузии. Большинство населения которой было за вступление в НАТО.
Да, это что?
Правда. Ну и какая разница? То есть я вас уверяю, что если бы здесь были бы грузинские цифры, результат в Бухаресте был точно такой.
Конечно.
Поэтому оставим в покое всегда... украинское население в данном случае. Давайте закончим, Виктор. Уже у нас осталось буквально пару минут. Все-таки вот мирный процесс, он будет мирным или военным в ближайшие там месяцы? Будет война просто без всяких поисков новых саммитов?
Я думаю, что до Нового года я здесь с Денисом... Соглашусь, что до Нового года никаких мирных договоренностей не будет. Дай Бог, чтобы действительно 25-й год принес нам хоть какие-то малейшие надежды, что, по крайней мере, переговоры серьезные начались.
Спасибо. Мы говорили с украинским журналистом, главой правления Института мировой политики Виктором Шлинчаком. Спасибо. И французским политическим аналитиком Денисом Колесником. Благодарю. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Мир вам, господа.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».